Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебных книгах. Далее из архива нашей радиопрограммы «Богословие иконы» беседу Александра Никифоровой об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О священном предании и священном писании. Божественное откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Церкви двумя способами – посредством священного предания и священного писания. Под наименованием «священное предание» понимается то, что истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинства и священные обряды. Все истинно верующие, соединенные священным преданием веры в совокупности и преемственно, по устроению Божию составляют Церковь, которая и есть верное хранилище священного предания, или по изречению святого апостола Павла «Церковь Бога жива, столб и утверждение истины». Святой Иерений пишет: «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви, ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питие жизни. Она есть дверь жизни». Священным Писанием называются книги, написанные Духом Божьим через освященных от Бога людей, называемых пророками или апостолами. Обычно эти книги называются Библией. Слово «Библия» греческое, оно значит «книги». Этим названием выражается то, что священные книги преимущественно перед всеми прочими достойны внимания. Древнейший и первоначальный способ распространения откровения Божия есть священное предание. От Адама до Моисея не было священных книг. Сам Господь наш Иисус Христос божественное учение свое и установление передал ученикам своим словом и примером, а не книгой. Тем же способом сначала и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Необходимость предания видна из того, что книгами пользоваться могут не все, а преданием – все. Священное Писание дано для того, чтобы откровение Божие сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов точно так, как если бы мы с ними жили и их слышали. Несмотря на то, что священные книги написаны за несколько веков или тысячелетий до нашего времени, мы должны соблюдать священные предания с божественным откровением и священным писанием согласные, как учит этому само Священное Писание. Апостол Павел пишет: «Тем же вы, братья, стойте и держите предание, им же научистися, или словом, или посланием нашим». Предание нужно и теперь для руководства к правильному пониманию Священного Писания, для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления. Святой Василий Великий говорит об этом следующее: «Из соблюденных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского предания по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, и сему не станет противоречить никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо ежели отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто невеликую важность имеющую, то неприметно повредим Евангелию в самом главном, или паче от проповеди апостольской оставим пустое имя. Например, упомянем всего прежде о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста, кто учил Писанием. К Востоку обращаться в молитве, какое послание нас научило? Слова призывания в приложении хлеба Евхаристии и чаши благословения, кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые апостол или Евангелие упоминает, но и прежде их, и после произносим и другие, как имеющие великую силу для таинства, приняв оные от неписанного учения. По какому также Писанию благословляем и воду крещения, и елей помазания, еще же и самого крещаемого, не по умолчанному ли тайному преданию? Что еще? Самому помазанию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека? И прочие, относящиеся к крещению, отрицаться сатаны и ангелов его, из какого взято Писание? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, быв основательно научены молчанием охранять святыню таинств? Ибо какое было бы приличие Писанием оглашать учение о том, на что некрещенным и воззреть непозволительно?
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные книги. Богослужебные книги подразделяются на категории в зависимости от жанра песнопений, которые в них содержатся, и от пользователя, то есть тех церковных служителей, которых используют.
Корпус богослужебных книг, которые используются нашей православной церковью за богослужением, в целом сложился к X веку. Уже в X веке православная церковь имела все богослужебные книги в том виде, в котором они существуют и поныне. Поначалу, в период формирования богослужебных книг, они в основном существовали как сборники определенных жанров песнопений, которые в них содержались. Например, был сборник канонов, назывался он «Канонник». Были сборники стихир, и назывались они «Стихирари». Были сборники кандаков, кандакари, были сборники ирмасов, ирмологии, были сборники трипесенцев, специальных канонов, состоящих из трех песней. И эти сборники назывались триодями. Триодь – это и есть трипесенец. С течением веков такое четкое и определенное деление книг по жанрам прекратило свое существование, потому что каждая книга стала вмещать в себя очень много различного материала. В каждой книге начали печатать песнопения различных жанров. Например, триодь, кроме характерных для нее трипесенцев, содержит множество песнопений и чтений других жанров. Здесь и стихиры, и тропари, и паремии, и так далее. Очень характерно для богослужебных книг разделяться по пользователю, по тому признаку, кто из священнослужителей или церковнослужителей будет пользоваться данной книгой. Например, есть книга для архиереев. Называется она «Чиновник архиерейского богослужения». Есть книга для священников и диаконов. Это служебник. Есть книга для хора. Она именуется «Ирмологий». Есть книга для чтеца, часослов и так далее. И вот это деление книг по пользователю, для которого они предназначены, сохраняется и по сей день в нашей церкви. Итак, многие богослужебные книги изменили свою форму, то есть теперь они вмещают в себя гораздо больше материала, чем это было в древности. Многие книги вообще перестали существовать. Например, в древности одной из самых главных богослужебных книг была книга, именуемая «Евхологий». «Евхологий» — это молитвослов, но не тот молитвослов, к которому мы с вами привыкли и которым мы пользуемся. «Евхологий» вмещал в себя молитвы таинств, те молитвы, которые читаются священниками или другими церковнослужителями при совершении таинств. В первую очередь таинство Святой Евхаристии, а также и других таинств нашей Святой Православной Церкви. Теперь Евхологий не существует, не используется Церковью уже множество столетий, потому что материал, содержавшийся в Евхологиях, был соответственно распределен между другими богослужебными книгами, а именно между служебником, требником и архиерейским чиновником. Тексты божественной литургии оказались в служебнике. Тексты других таинств церковных оказались в книге, называемой «Требник». Таким образом, теперь Евхологий не существует, хотя материал его по-прежнему используется церковью, но находится в других книгах.
Илья Александрович, а какую классификацию богослужебных книг можно было бы предложить в зависимости от их использования?
Пожалуй, лучше всего было бы предложить такую классификацию богослужебных книг, которая учитывала бы и их историческое развитие, и современное состояние. Правда, эта классификация будет выглядеть не совсем просто. Здесь будет довольно много категорий. Итак, категория первая. Это книги, содержащие молитвы Евхология, о которых я уже сказал. Молитва Евхология – это молитва таинств, то есть те молитвы, которые в древности размещались в Евхологии, а теперь вот как раз в этих книгах будут помещены. Это архиерейский чиновник, служебник, книга для священника и диакона, и требник в той его части, которая посвящена чинопоследованиям церковных таинств. Вторая категория. Это книги Священного Писания. Назовем эту вторую категорию так. Библейские чтения. В древности вообще почти все богослужение состояло из библейских чтений. И всегда, во все времена, вплоть до сегодняшнего дня, библейские чтения играют огромную роль в церковном богослужении. Какие же книги помещают в себе библейские чтения? Это Евангелие, которое читается и за литургией, и за молебном, и за праздничной утренней, и на некоторых других службах. Богослужебный апостол, и такая книга, которая в древности использовалась, а теперь ее нет – паремийник. Книга, содержащая паремии. Паремии в переводе на русский язык означает «пророчество». Паремии – это отрывки из Ветхого Завета, предназначенные для богослужебного чтения. Сейчас паремийника нет. Все паремии помещены в других книгах, в книгах, содержащие службы тех праздников, для которых они предназначены. Паремии есть в Триоде, постной и цветной, и в Минее. А отдельной книги, посвященной паремиям, не существует. Итак, вторая категория – библейские чтения. Евангелие, апостол, и в древности к этой категории принадлежал паремийник. Третья категория – библейские песнопения. Оказывается, тексты Священного Писания используются не только как чтение, а существуют песнопения, взятые из Библии. В Библии содержится, как, я думаю, всем вам хорошо понятно, множество стихотворных произведений. В Библии очень много поэзии, очень много стихов. Здесь и псалтирь, и песни Священного Писания, и такая книга, которую, может быть, не всем хорошо известна, «Песнь песней» и так далее. В Библии очень много стихов. И эти стихи издревле было принято исполнять певчески, петь. Например, известно, что с самых первых веков христианского богослужения псалтирь исполнялась нараспев. Так оно происходит, в общем, и по сей день. Итак, библейские песнопения. Из книг, которые содержат библейские песнопения, в настоящее время существует, пожалуй, только «Следованная псалтирь». Такая книга, специальным образом составленная, которая содержит саму псалтирь, предназначенную для использования на службе. И кроме нее здесь помещена еще масса текстов богослужебных, благодаря чему псалтирь получила свое название – «следованная псалтирь», то есть псалтирь с последованием других различных служб. Четвертая категория – книга, содержащая молитвы дня, тексты дневных служб. В курсе наших бесед о богослужении мы неоднократно говорили об этом. Речь шла о том, что в церкви существуют дневные молитвы, которые еще принято называть дневным богослужебным кругом. Это вечерня, повечерие, утренние часы и так далее. И специальная книга, которая содержит все эти дневные молитвы церковные, называется «Часослов». Как раз «Часослов» и отражает вот этот дневной богослужебный круг. А также весь материал «Часослова» содержится в книге «Следованная псалтирь». Пятая категория книг. Гимнографические песнопения. Мы с вами говорили, что такое гимнография. Гимнография – это церковная поэзия, предназначенная для пения. Все то, что создано было христианскими поэтами, христианскими песнотворцами за все века существования и развития церковного богослужения. Гимнография. В каких же книгах помещены эти гимнографические песнопения? Прежде всего, это уже хорошо знакомые нам три книги. А кто их? Минея и Триодь. Как раз те три книги, которые, соответственно, отражают собою три круга праздников. А кто их отражает? Седмичный круг праздников, Минея – годовой круг праздников, связанных с неизменяемыми датами, то есть месяцеслов. И, наконец, Триодь – постная и цветная, отражает годовой круг праздников, переходящих, связанных со Святой Пасхой. Итак, в основном весь гимнографический материал, который наша церковь использует, помещен в Минее, Триоде и Актоихе. Конечно же, кроме гимнографии, в этих книгах содержится отчасти и другой материал. Например, в каждой из этих книг есть целый ряд библейских чтений. Но все-таки основное, что в этих книгах напечатано, это именно гимнография. Под шестой категорией богослужебных книг мы разместим оставшиеся до нашего времени сборники жанров богослужебных текстов. Это акафистник, сборник акафистов, канонник, сборник канонов, хотя в каноннике также помещены не только каноны, но и множество различного другого материала. Ирмологий, сборник ирмосов, также расширенный и дополненный другими текстами. То есть те сборники по жанрам, которые сохранились и существуют до нашего времени. Седьмая категория. Ее необходимо ввести, хотя эти тексты, которые содержатся в книгах этой категории, в нашем богослужении давным-давно уже нет. Я имею в виду назидательные чтения. Наше церковное богослужение так устроено, что оно подразумевает в себе непременно целый ряд назидательных чтений. То есть чтений, которые сопровождают молитвы. Чтений из толкового Евангелия, толкового апостола, писаний святых отцов, торжественных слов проповедей на самые большие праздники, житий святых и так далее. Итак, седьмая категория книг – назидательные чтения. Но так как уже в течение нескольких веков в нашем православном богослужении эти чтения не используются почти совсем, то и книги, принадлежащие этой седьмой категории, нужно признать отошедшими в историю. Назидательные чтения уже много веков отсутствуют в нашем церковном богослужении. И это необходимо признать очень большой потерей для нас с вами. То, что древние христиане имели возможность слышать, те замечательные слова святых отцов, жития святых, толкования на отрывки из Евангелия апостола и так далее, несомненно, очень сильно обогащали духовную жизнь людей того времени. И, наконец, последняя, восьмая категория, под которую можно подвести одну очень важную книгу, которая регулирует все богослужение, которая, можно сказать, сводит воедино материал богослужебных книг всех предыдущих семи категорий. Это типикон. Типикон, то есть устав богослужения. Именно в уставе мы можем найти правила и образцы совершения церковных служб, то есть какие тексты из каких книг, в каком порядке и в каком сочетании необходимо использовать, чтобы совершать богослужение соответственно с древней традицией и с преданием церковным. Типикон является регулятором богослужения и сводит материал всех богослужебных книг в стройное и гармоничное единство. Таким образом, в этой достаточно сложной системе богослужебных книг, насчитывающей целых 8 категорий, мы имеем исторически обусловленный и, на наш взгляд, правильную и сбалансированную систему богослужебных книг в том виде, в котором они существовали ранее и в каком они сохранились в богослужении Православной Церкви до нашего времени.
Из всего, что мы сейчас говорили, мы ясно видим, что богослужебный устав не есть что-то затвердевшее, костное. Это как живой организм, который приспосабливается к тем условиям и к тому времени, в котором он используется.
Богослужение всегда изменялось на протяжении всей истории Церкви. Век от века, эпоха за эпохой меняли наше богослужение, в чем-то развивали его, в чем-то в какой-то период истории упрощали то богослужение, которое совершалось ранее. Богослужение непосредственно всегда было связано с молитвенным опытом церковных людей. Как люди молились, так и совершалось богослужение в церкви в их время. В этом смысле богослужение может служить таким показательным моментом, такой лакмусовой бумажкой, которая отражает реальную духовную жизнь церковных людей и реальный их молитвенный опыт.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Вторая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным.
Хорошо, а всякое ли святое изображение есть икона, и всякий ли распятый литургический текст есть церковное пение?
По-видимому, нет. Потому что изображение святого на иконах показывает именно православное понимание святости. Значит, а какое наше понимание? Ну, это просто учение об обожении, да? Значит, твари. Нетварными энергиями, Святого Духа, и дальше, и дальше. И что икона показывает, ну, я не как сказать, что то, что действие Святого Духа меняет в мире. Потому что, когда мы говорим преображение, трансфигурацию, там, и так далее, это значит трансформацион, то есть перемена. Преображение есть перемена, то есть образ, вот этот самый образ, он меняется, он становится... в силу воздействия или стяжания, общения в Духе Святом, что-то происходит в твари. И, в общем, это учение о том, что что-то происходит. Вот сегодня мы смотрели изумительные фрески Кипра. Но там с предельной ясностью выражена именно вот эта перемена твари. И все об этом только говорит. Ну, в этом суть. Там это шедевры на веки вечные. Но это бывает в разной степени, ясно. Но об этом должна быть речь. И это должно быть видно, что об этом речь, а не о другом. И если об этом речь вообще-то есть, ну, тогда можно априори подумать о том, нет ли где-нибудь вот места и в храме, почему нет, если на то пошло. Если это выражено. А если этого нет, то не надо. Вот же тогда это безблагодатная тварь. Она нам неинтересна.
Но при этом и в храмах мы видим очень разные изображения.
О, да.
Не только иконы, если исходить теперь из вашего определения иконы.
Увы, да. Самое-то ужасающее, это что это общая православная болезнь. Это не, там, не какой-то отдельный поместной церкви или там какого-то патриарха. Это все общая беда. Общая беда.
Когда эта общая беда появилась? И с чем это связано, ее появление?
Я постараюсь вам ответить. общая беда, это, во-первых, это очень важно учесть, что это появилось в разных местах в разные времена. Потому что это процесс, который все-таки пришел извне. Так очень сильно обобщая, можно сказать, что то, что потом дошло до каких-то контактов и все, изначально, поскольку речь пойдет о так называемом западном искусстве, то можно смело называть более-менее начало XIII века. То есть это момент, когда появляются первые большие готические соборы «Он Иль-де-Франс», вот что вокруг Парижа, в Париже и вокруг.
Да? То есть переход от романики к готике.
Да. И когда я был в этом Сен-Владимир, это 30-40 лет тому назад, и как-то я обратил внимание, что четвертый крестовый поход, да, 1204 год, это же, ну, это как раз взятие Константинополя крестоносцами, венецианцами, генуэзцами и так далее. Это как раз именно это время. Совпадение абсолютно полное. И это же начало схоластики. Понимаете, пока вера была одна, и содержание искусства было одно и то же. Будь это на Белом море или где-то там даже у коптов-то положим. Да? Или на Кавказе, или в Бургундии, или в Испании. Да? Вот это самое, Мозараб. Да? В Испании, пожалуйста. И там было содержание, the message, как говорят английский message, как по-русски сказать le message, содержание, скажем.
То есть подход к образу, понимание образа было одно.
Да, сказать. Да, 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 да. И мало того, что подход, то, о чем сам образ говорил, было одно и то же. То есть о той же святости. Понимание святости, оно было, несмотря там на зарождающуюся схоластику, конечно, было общее. В одной церкви. Пока вера была, действительно, было единство в вере, было единство искусства. И это не исключает, а наоборот, даже предполагает особенности поместных церквей. И это еще одно экклезиологическое. Вы знаете, чем старше я становлюсь, и все больше меня поражает вообще экклезиологическое измерение церковного искусства. Это фантастическая тема, которую надо разработать. Ну, так сказать, в двух словах можно сказать, что мы знаем, слава Богу, по литургике знаем, что были разные литургические семьи. Иерусалима, Палестина, Сирийская, скажем, которая была очень связана с Кавказом, там, с грузинами, с армянами. Потом Александрийская семья, Антиохийская, которая перешла более-менее потом в Константинополь, потом в Италии было несколько, там Милано, Рома и так далее. В Лионе было Гальское, La Liturgie de Gaulle. В Мозараби были свои литургии. И в Северной Африке там где-то были еще свои. Это что, я говорю, к чему? Что этим литургическим семьям, конечно, соответствует какие-то поместные школы живописи, скажем так, христианского искусства. Бургундское искусство удивительно похоже на некоторые фрески новгородские или там балканские. До какого-то момента, да? Ну, видно, что содержание, в смысле, так сказать, главное общее. Ну, а это что? Это, в общем, и только иллюстрирует, как мы определяем тайну церкви. Это единство во множественности, множественность. Множество в единстве. Вот. И потому я так настаиваю, что, например, если взять какую-нибудь символическую дату, не знаю, там, тысячный год, скажем, да, тысячный год, или еще дальше, ну, можно дойти до начала 13-го. Там все об одном и том же. В каких-то разных, конечно, формах, и есть у каждой своя специфика поместной школы.
Но главное – святость образа.
Да, конечно. Только об этом есть.
Можно уточнить, если да. Я правильно поняла, что вы считаете, что до Четвертого крестового похода 1204 года был единый образ на Востоке и на Западе?
Конечно. Тем более, что этот образ не мог так сразу исчезнуть от того, что какой-то патриарх поссорился с каким-то, понимаете, кардиналом.
То есть, несмотря на 1054 год, то, что я хотела спросить. И на наше разделение с католиками.
Конечно, конечно, потому что это очень-очень-очень сложный процесс, но все-таки единством церкви, так сказать, было принято жить, да? И вот Фоти. Католики говорят «лешизм де Фотиус». Это да, схизма Фоти, да. Но это не схизма Фоти, это Бонфаб, ясно. Но я говорю о том, что пока вера была одна, суть искусства была идентична, одинакова. А когда постепенно вера стала разной по каким-то, так сказать, вопросам отдельным, то это можно проследить в искусстве. В этом смысле оно, так сказать, отражает реальность этого расхождения очень наглядным образом. Это соответствует совершенно определенным эпохам, духовным веяниям, доктринам богословским и так далее. Понимаете, если мы говорим, или я говорю с пафосом об эпохе крещения искусства, там с 200-го года, скажем, до Юстиниана, да, это эпоха крещения, это замечательно. Создание вот этого специфического образа, которого не было, который не упал с неба, а который был создан церковью, то мы можем говорить ту эпоху о каком-то искусстве, ну, это, конечно, слово сильное, но что обратное от крещения? Это отступничество. Есть какое-то отступление от того общего, обязательного содержания специфически христианского образа, и это отступление, оно состоялось. Если вам нужна иллюстрация, пожалуйста, возьмите Сикстинскую капеллу в Ватикане.
Ясно. Мика. Что вы считаете, есть первая икона?
Я вам отвечу очень неожиданным образом, что это вопрос, простите, второстепенный. Исходя из этого понятия крещения искусства, это самое выражение, я не знаю, как он до этого дошел, потому что в остальном как бы это не так очевидно. По его писаниям я говорю о Владимире Васильевиче Вейтле, который в свое время у нас здесь был моим очень славным, известным и знаменитым предшественником по этой кафедре, которая после его ухода исчезла, и которые, в общем, удалось возобновить, начиная с того момента, что я стал преподавать. Но я стал преподавать с позиции Успенского, а он был эстет. Ну, он написал какую-то статью, которая называлась, которая была напечатана в «Православной мысли», в нашем журнал нашего института. Там она называлась «Раннее христианское искусство и крещальная мистерия». Там он какие-то связи, это тема, которая вообще существует. Но он решил сам издать эту статью в слегка измененном виде, упрощенном и облегченном, как-то в смысле, на английском языке, в Англии, Westminster Press. И там эта статья появилась под названием, под заглавием «The Baptism of Art». Это гениальная формула, по-моему, даже... Я не уверен, что он сам осознавал, насколько это гениально, потому что это было, в общем, как бы не сказать, не направление его мысли, если хотите. Но это на самом деле гениально. Ну вот, то есть это что значит? Это значит, что икона не упала с неба, что бы там ни говорили, что в Вифлеемской пещере не лежала мозаика из Дафни вот, 11 века, а там лежала бебешка, младенец, так? И задача искусства показать, что это бебешка, это Бог. А чтобы это показать и найти художественно-формальные нужные выражения этого, нужны были века. Не один, не 100 лет, а века. А эти века можно считать так, скажем, с 200-го до... Почему? Потому что тут считается, что 200-й – это самый древний сейчас сохранившийся памятник. Когда-нибудь, может быть, найдут более ранние еще.
Это изображение катакомб?
Это, да, вот катакомбы, потом очень скоро после этого Дура Эропус, христианский дом 240 года и так далее. Но там в катакомбу самые такие изначальные считаются теперь. Но это наука, как говорил Леонид Александрович, а это может меняться. Вильпер считал, что это все апостольского времени, теперь считает, что это 200-й год. Ради Бога, это меняется в науке, все меняется. Пандари, ну что у него там? Но в церкви... Мы говорим об апостольском основании искусства, потому что есть, ну, это вполне законно, потому что есть апостольские правила, которые более поздние, чем, скажем, первые памятники христианского искусства. Сейчас, но когда вы говорите о первой иконе, первая икона есть там в тех же римских катакомбах, например, наверное, есть другие примеры, некоторые фрески, где Спаситель уже, ну, как бы сказать, типа Пантократора. Да? И датирует сейчас концом IV века. Это очень знаменитое изображение Спасителя, которое, в общем, как бы сказать, имеет иконный характер, если можно сказать. А что надо для иконного характера? Чтобы это был портрет. Вот что надо. А когда там вот раннее изображение, как бы сказать, что называется иконография чудотворца, чудотворца с палочкой. Это была иконография чудотворца. В античные. Но это не был личный портрет Спасителя. С того момента, что вот появляется вот образ, который явно претендует на то, что это личный образ, то есть что это портрет, и этот образ уже по каким-то признакам говорит о святости этой личности. Да? Это уже можно говорить об иконности такого изображения. Можно. И это не важно, какого это точно именно. Но до этого надо было дойти. И, между прочим, как известно, конечно, этому помогло, то есть сформулировать живописно вот это, что, о чем мы говорим, этому помогло, конечно, то, что после Миланского эдикта и всего прочего, и после того, что крещение Константина, его все-таки на смертном одре успели крестить, правда, арианский архиерей. Он принимал это очень всерьез. Это только в его славу, что он понимал, быть императором, быть, что это, так сказать... Ну, он, видимо, считал, что это несовместимо просто. Что очень интересно, что сам Константин в этом смысле был лишен триумфализма имперского. Обычно сейчас понимают наоборот. Ну, конечно, последствия были... Мы не будем в это самое... Ну, для искусства... И для будущей христианской культуры это, конечно, было очень просто замечательно, важно, все, что хотите. А специально для изображения Христа это дало возможность изобразить Царя Небесного, восседающего на престоле. То есть это было лизибль, так сказать, прочитаемо для любого тогдашнего гражданина Римской, вероятно, и Персидской империи. Окей? Потому что престол – это был, между прочим, божественный атрибут. И римские императоры сидели на престоле, потому что они, было принято их считать богами. И христиан преследовали за атеизм, как безбожников, потому что они не признавали эту божественность. Ну и так далее. Потому пока, так сказать, было это противостояние церкви и империи, конечно, посадить Спасителя, прости Господи, на престол было, как бы сказать... Никому, видимо, тогда это не могло прийти в голову, потому что языческий император, который устраивал гонения на христиан, он сидел на престоле. А потом уже постепенно, такие иконографические, скажем, вокабулы, как престол, как такие вот атрибуты, именно царственные атрибуты, вошли в иконографию Спасителя, и это очень интересно, потому что это же время совпало с борьбой с арианством. То есть где-то было главное ударение нужно, как Владыка сам говорил, главное ударение падает на борьбу за божественность Спасителя. Окей? Вот и самое, так сказать, подходящее, что нашли, и очень хорошо, и здорово.
Так вот, это говорит о том, что искусство не развивалось само по себе, но параллельно с осознанием христианства.
Спасибо, вот хорошо, конечно, конечно, это страшно важно.
Неразрывно связано с этим.
Да, конечно. Ну вот, Аверинцев хорошо написал, не помню сейчас где, об эстетике в нашем понимании говорить в те времена неграмотно. Где-то тут был вопрос, можно ли эстетически наслаждаться иконой. Ну, если очень хочется, и она красивая, вероятно, можно. В этом, так сказать, преступления, наверное, нету никакого. Как можно, вероятно, внутренно положительно переживать молитвенное пение. Между прочим, в этом смысле, конечно, все-таки, я думаю, для многих, когда молитвенное пение слышат, они все-таки ту связь замечают с молитвой. Если они вообще об этом слышали, не могут. А вот с иконами все, есть вот все больше и больше людей, которым, в общем, мысль о молитве, когда они смотрят на икону, на репродукцию, на вытяжки, там какие-то, на какие-то книги, о том, что эти изображения связаны, вообще имеют литургическую функцию и так далее. То есть есть люди, которым это вообще не приходит в голову. Это так. Наше дело им это объяснить, а потом напоминать, когда нужно. Потому, так сказать, такая ответственность, то в частности, это ответственность, конечно, церкви. Если до этого так мало понятно или об этом не думают, это в частности, потому что, видимо, православные не всегда именно об этом думают или не понимают то, что это предполагает. Потому что, ну, бывают такие изображения, что лучше закрыть глаза, если хочется молиться. Ну, бывает.
Подошла к концу вторая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 10. 60-е годы. Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, госпожу Инис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным. Толстой сразу рассердился. «И вы считаете это хорошим?» «Конечно. Это сближает благотворительницу с насущной нуждой». В Толстом именно в эту минуту в свежесрубленной, пахшей сосной столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику. «А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену». Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь, это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести. Дальше все поразительно для Тургенева. Мягкого, светски воспитанного, почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь, тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна Дворецкого. После возгласа «Я прошу вас об этом не говорить» и ответа Толстого «Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден?» Тургенев в полном бешенстве крикнул «Не Дворецкому!» а будущему великому писателю земли русской, так я вас заставлю молчать оскорблением. Ноздри его раздувались. Он схватил голову руками и взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду вернулся и извинился перед хозяйкой за безобразный поступок, прибавив, что глубоко в нем раскаивается. Бедный Фет попал в переделку. Оба знаменитых гостя считались его друзьями. За минуту все было мирно, весело, майский ветерок похлопывал парусиной на террасе, яровые лоснились за окном, грач ухабами летел против ветра. Вышли бы на воздух, посмотрели бы коров, телят. А теперь, слава Богу, что не зашло еще дальше. Тургенев уехал тотчас. Толстого пришлось отправлять отдельно. Лошадей не было, экипажа тоже. Но это, конечно, мелочи. Их нетрудно преодолеть. Хуже получилось по существу. Два лучших русских писателя рассорились на 17 лет. Обменялись оскорбительными письмами. Дело чуть не дошло до дуэли. Из-за чего? Бедная Поля встала между ними, разделила так. Тургенев по внешности оказался неправ, но внутренно его позиция гораздо лучше. Он вскипел, сказал ненужное и извинился. Сам страдал из-за своей резкости. В положение праведника, не вызывающего сочувствия, попал Толстой, требовавший дуэли после извинения, вообще удовлетворения своим интересам. Слава Богу, он его не получил. Из Богуслава, где остановился на ночлег, выехав от Фета, посылал Толстой домой за ружейными пулями, предлагал Тургеневу дуэль на ружьях, чтобы она кончилась непременно как следует. Тургенев принял дуэль только на европейских условиях, то есть на пистолетах. Тогда Толстой написал ему грубое письмо. В дневнике же записал о Тургеневе. Он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его. В то самое время, когда Тургенев грыз себя за несдержанность, а Толстой восхищался своей добротой, некрасивое Поля Тургенева разрисовывало во Франции какие-нибудь благонамеренные кипсеки, помогала бедным, училась петь, подчинялась добродетельной госпоже Инис, ненавидела Виардо. Никак не могла она думать, что из-за нее в той России, которую она совсем забыла, отец так взволновался. Толстого она вовсе не знала. Ее гораздо более занимало то, пустят ли ее потанцевать на бал или нет. Тургенев отписал о ссоре графине Ламберт. Он признавал свою вину. Дело же в целом объяснял дальней нелюбовью, отталкиванием от Толстого. Неизвестно, что отвечала графиня, но их отношения вообще несколько менялись. Она сама переживала тяжелые потрясения. Смерть единственного сына, смерть брата, собственные болезни. Раньше она являлась утешительницей. Теперь ее самое надо было утешать и поддерживать, что Тургенев с дружеской добротой и делал. Но ей все казалось, что мало, что он начинает с нею скучать, что ее печаль стеной стала между ними. Сама она замыкалась, уходила в религию. Он казался ей преисполненным земной жизнью и преданным ей. Тургенев отвечал, что если не успел приникнуть к неземному, то земное все давно ушло от него. По крайней мере, так ему казалось. «Я нахожусь в какой-то пустыне, туманной и тяжелой». К неземному приникнуть, как графиня, он и вообще не мог. Не был верующим и скорбел об этом. Именно теперь, видя, с каким достоинством переносит свои беды графиня, в человеческом, однако, утешении тоже нуждавшаяся. К христианскому ее смирению относился почти благоговейно, но себя христианином не считал, или, вернее, не называл. Христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал. Имеющий веру имеет все, и ничего потерять не может. А кто ее не имеет, тот ничего не имеет. Это слова Тургенева. Ничего не хотеть и не ждать для себя, и глубоко сочувствовать другому – это и есть настоящая святость. Не видя последнего в себе, он чрезвычайно ценил его в графине. Это и ставило его в положение скромности. Ему самому смирение было необходимо. Трудности шли отовсюду. Нападки за отцов и детей превзошли все возможное. На Тургенева действовали они болезненно. Свою правоту он знал. Характером же достаточным не обладал. Как-то поддавался, падал духом. Будучи избалованным, слишком любил любовь и поклонение. Пробовал возражать. Кажется, не всегда был достаточно тверд с молодежью. В общем же, ему казалось, что он устарел, что новое поколение не признает его и ненавидит. В награду за труды, седины, годы получал поношение. Ему хотелось тишины, мира, света, и не хотелось России. В эти годы он сильно отходил от родины. А с другой стороны, прежнее куртовенельское Свиардо ушло навсегда. Надо было свыкаться с иным. Здесь он, по-видимому, успел больше, чем в литературе. Та струйка смирения, что впервые открылась в год дворянского гнезда через Лизу, ширилась, может быть, и не без влияния графини Ламберт. Разумеется, до того настроения, в котором писала она ему из Тихвинского монастыря, он не доходил. Но одно то, что мог написать, глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною, как будто я был современником Сизостриса. Уже говорит нечто. Многое в нем менялось. Что-то он мог принять, что-то простить. Сердце растоплялось, но Виардо еще вдали. Писем от нее нет. Ее самое он видит, но как-то урывками. А в России шел праздник. Священники читали самвонов. «Осени себя крестным знаменем, православный русский народ» — слова освободительного манифеста. Многие, среди них сам Тургенев, могли с радостным волнением повторять «ныне отпущаешь». Сбывалось то, из-за чего давались Аннибаловы клятвы. И хоть сбывалось неуклюже, тягостно, шершаво, иногда с насилием, неодобрением и даже противлением, все же шла новая Россия. Александр II знал и ценил Тургенева, зачитывался записками охотника. Доля Тургенева в освобождении рабов бесспорна. Освобождавшуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.